Тюрьма, из которой нет выхода. Моя жизнь начиналась в не совсем благополучной семье. Папа любил выпить и не знал меры в этом. Я видел много скандалов в семье. Папа гонял маму, и мне не нравилось это. Естественно, я воспитывался в основном на улице. А на улице меня не понимали сверстники. Мой папа не русский, узкоглазенький, похож на китайца. Китайцы считались второсортной личностью. Меня оскорбляли, обзывали. Я хотел, чтобы меня уважали, принимали. Но чтобы этого добиться, нужно было что-то делать. Я искал пути. Однажды обратил внимание на одного авторитета, который жил у нас в районе. У него было много судимостей, и когда упоминали его имя, я видел, что люди относятся к нему с уважением, боятся его. Тогда я и подумал: вот кем нужно стать. Вот путь, на котором я могу подняться. Меня тоже будут бояться и уважать. Я хотел попасть в тюрьму. Когда мне было лет 13, мы с друзьями гадали, вызывали духов. Первый вопрос, который мы задали духам: будем ли мы сидеть в тюрьме? Мы все стремились туда, чтобы заработать авторитет. Я не знаю, мечтает ли кто сегодня о подобном. Это на самом деле глупо. Не советую никому связываться с темными делами, с колдовством, с гаданием, потому что это сфера дьявола, и мы, по сути, навлекли на себя проклятие. Тогда каждому из нас было сказано, что мы попадем в тюрьму. В 14 лет я уже попал туда. Следом за мной посадили и тех парней. Только за решеткой я понял, какую ошибку сделал. В тюрьме есть разные социальные ступени: блатные, мужики и так далее. Мне повезло, а вот те парни попали на самую низкую ступень. С 14 лет я не выходил с тюрем, с зон, и там стремился быть первым и авторитетным. В 28 лет на свободе у меня начались ужасные сердечные приступы и туберкулез. Все это я получил в той самой тюрьме, куда так стремился. Есть такое выражение: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». В моей жизни гром грянул очередным сердечным приступом. В этой экстремальной ситуации я обратился к Богу. Помню, как упал на колени и молился от всего сердца. Единственное, что я знал о Боге со школы, что его нет, и мы произошли от обезьяны. И вот я обратился к Нему: «Господь, я не хочу умирать, не хочу, чтобы мое сердце остановилось, не хочу испытывать эти сердечные приступы. Прошу Тебя, если Ты есть, коснись моего сердца, избавь от этой боли». И вторая моя просьба, я не ожидал сам от себя: «Если Ты есть, Бог, то откройся мне. Если Ты откроешься мне, то я буду служить Тебе». После молитвы приступ закончился и больше никогда не повторился. Не могу сказать, чтобы я задумался об этом всерьез. Прошло 9 месяцев, я забыл про эту молитву. в 1992 году я попал в очередной раз в тюрьму. Меня ждал шестой суд. В тюрьме я вдруг стал видеть себя как бы со стороны. В памяти всплывали какие-то поступки, в основном негативные. У меня была высокая самооценка. Я считал, что я порядочный арестант. Раньше видел поступки других, но сейчас увидел, как относился к матери. Она таскала мне сумки, а я, бывало, оскорблял ее. Мне было очень стыдно за то, как я отношусь к матери, к родственникам, к другим людям. И это не давало мне покоя. Внутри что-то происходило, какой-то дискомфорт. Не секрет, что в тюрьмах есть и наркотики, и спиртное. Чтобы избежать этого внутреннего дискомфорта, я успокаивался наркотиками и алкоголем. Но когда отходил, опять чувствовал себя виноватым перед всеми. В тот момент в своей серой камере я увидел оранжевую брошюрку. Мне нужно было все обосновывать. Если, допустим, красное, значит, красное обоснуйте. Если я мерзавец или негодяй, обоснуйте. И в брошюрке автор обращался к читателю. Если ты прочтешь эту брошюрку, то поймешь, что ты грешник и заслуживаешь справедливого Божьего наказания. И это наказание – вечное мучение. Я понял, что есть какая-то тюрьма, из которой нет выхода. Если из земных тюрем можно освободиться, то из этой уже никогда не выйдешь. И там нет никаких наслаждений, удовольствий. Ведь в тюрьме можно чай попить, и это в какой-то степени удовольствие. Телевизор посмотрел, также приятное времяпровождение. А в той тюрьме никаких удовольствий, никаких временных прелестей. Там постоянное мучение. Автор прямо говорил, что я грешник, и что я попаду в ад. В конце брошюры автор предложил честно применить к себе 10 заповедей. И когда я это сделал, то понял, что все заповеди нарушил. Ведь есть в этом мире законы притяжения, бизнеса. Даже в лагерях есть неписанные законы. Если Федя украл у Сёмы сало, то по неписанным законам Федю, если поймают, накажут. Это знает каждый арестант. И когда я понял, что нарушил Божий закон, то понял и то, что истинный судья спросит с меня. В брошюре были такие слова: «Возмездие за грех – смерть, вечное отлучение от Бога». И мне было очень страшно. Наконец-то понял, что я грешник, виноват перед Богом, и что попаду в тюрьму, из которой нет выхода – в ад. Но брошюра на этом не оканчивалась. Я продолжал читать и понял, что есть Личность – Иисус Христос. И если я призову Его имя, если доверю Ему свою жизнь, то буду спасен от вечной тюрьмы. Я стал перед выбором. Либо Бог, либо дьявол, либо ад, либо Царствие Божие. Либо тьма, либо свет, или жизнь, или смерть. И я выбрал жизнь. Я выбрал Бога. Брошюрка заканчивалась молитвой покаяния. Я признался, что грешник, признал, что нарушил все законы Божьи, что действительно заслуживаю наказания. Я просил прощения от всего сердца и сказал, что доверяю свою жизнь Иисусу Христу, хочу жить новой жизнью в согласии с теми словами, которые записаны в Библии, и просил у Бога силы и помощи. Так я обратился к Богу. Это было 2 сентября 1992 года. С этого момента моя жизнь стала коренным образом меняться. Чувство вины ушло. Те фрагменты, через которые я увидел себя мерзавцем и негодяем, тоже ушли. После молитвы покаяния я стал смотреть на людей по-другому. У меня появилось сострадание к тем, кто находился на самой низкой ступени тюрем и зон. Появилось огромное желание читать Библию. И когда я стал ее читать, понял, что мысли, записанные в Библии, отличаются от моих. Раньше я был сильно возмущен тем, что Бог призывал: «Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую, не воздавай злом за зло». Раньше я жил другими принципами, в основном око за око. Но Бог через Библию призывал к другой жизни. Я хотел в глубине сердца быть послушным этому слову, и хоть было сложно, но мышление менялось. После покаяния я осознал, что курение опасно для здоровья. И не только Минздрав предупреждает, что это опасно, но и Бог. Через месяц после покаяния я освободился от сигарет, и слава Богу. Потом, благодаря Библии, Божьему Слову, избавился от наркотиков. Сложно было оставить идею, которая раньше была мне дорога – воровская идеология. Для меня воры в законе были людьми уважаемыми, авторитетными. Христос сказал своим ученикам: «Если хотите быть первыми, будьте последними. Кто желает быть господином, будь как раб». Я всю жизнь стремился быть первым, быть авторитетом, а Библия призывала быть последним, быть рабом, быть слугою. И мне было очень сложно. Когда зоны открылись для служителей церкви, в колониях появились молитвенные комнаты, и в нашей колонии была такая комната. Я видел, как туда ходили верующие. Я также видел, как вся зона, в основном влиятельные люди, смеялись над верующими. Конечно, общественное мнение на меня сильно влияло. Помню, я читал Библию и увидел, что ко мне идут люди, что-то значащее в зоне. Тогда я еще стыдился сказать, что верю в Иисуса Христа, что Библия для меня авторитет. Помню, как я перевернул книжку, чтобы они не знали, что это Библия. «Михаил, что это у тебя за книга? Хорошая, наверное, книга?» – спросили они. «Да», – говорю, – «хорошая». «А как называется?» «Не скажу я вам». «А ну покажи!» Тем не менее, говорят они. Они даже вырывали у меня ее из рук. Пришлось показать. И когда они увидели, что это Библия, то были просто в шоке. «Михаил, — говорят, — предостерегаем тебя. не читай эту книгу. Помнишь Хакима? Он был влиятельным парнем в колонии, но начал читать Библию. У него были должники, которых он обыграл в зоне. Так он простил их всех. Братва не поняла его и решила, что тот начитался Библии. Смотри, Михаил, чтобы и у тебя тоже крыша не съехала. Но однажды я вспомнил слова Христа, что когда Он придет, то будет отделять людей, как пастух отделяет овец от козлов. Овцы будут по правую сторону, а козлы – по левую. И овцы пойдут в Царство Божие, а козлы – именно в тюрьму, из которой нет выхода. И Бог говорил в моем сердце: «Михаил, тебе надо определиться, либо ты овца, либо козел, либо ты верующий, либо неверующий, или ты с моими людьми, или по другую сторону». Тогда, невзирая на общественное мнение, я принял решение ходить на собрание. Для меня стало важнее, что думает обо мне Бог, а не люди. Я был в колонии крещен в воде и посвятил себя на служение Богу. После крещения я старался проповедовать Бога не только словами, но и поступками. Михаил, мы видим, твоя жизнь коренным образом изменилась. Слышал я от арестантов: тебе не надо говорить, что ты верующий. Мы видим это, потому что знаем, какой ты был раньше и какой сейчас. Мне оставалось недолго до освобождения, и я начал беспокоиться по одной причине. Некоторые братья на свободе почему-то отходили от Библии, от веры, от Бога. Я задавался вопросом, на чем же они поймались, где слабое место, почему отпали, и увидел, что самым большим соблазном были женщины. Я понимал, что и у меня это слабое место. За 2-3 дня до освобождения я взял пост. Молился и просил Бога, чтобы Он избавил меня от блуда, чтобы я остался Ему верным. На свободе я поймал себя на мысли, что у меня есть внутренняя установка. Например, если мой взгляд задерживался на девушке или женщине, Дух Святой говорил: «Михаил, не надо задерживать свой взгляд на ней. Подними лучше глаза к небу, размышляй о Слове Божьем». И благодаря этому я смог противостоять греху и содержать свой сосуд в святости и в чести. И дождался момента, когда Бог подарил мне прекрасную жену. Когда находился в зоне, я четко понимал, что, освободившись, мне нужно влиться в церковь, потому что церковь – это Божье учреждение, и что мне нужно общаться с народом Божьим. Есть такая поговорка: «С кем поведешься, того и наберешься». Если мы будем с народом Божьим, если будем с Господом, то все будет нормально. Поэтому, освободившись, я сразу пошел в церковь. Вспоминаю, как сразу после освобождения ко мне приехал старый лучший друг. У него на тот момент были деньги, авторитет, двухэтажная вилла. Он приехал с девушкой легкого поведения. Я четко понимал: вот сейчас я могу дать волю и погулять. Но желание быть верным Богу желание не попасть в ту тюрьму, из которой нет выхода, помогло мне выстоять. Понимал, что надо сразу сказать моему другу: «Виктор, сейчас у меня действительно другая жизнь, и ты правильно услышал о моем вероисповедании. Дела, которые мы раньше делали, я больше не делаю. Так что, Виктор, ты для меня остаешься другом, приятелем, но теперь темные дела мы делать не будем». Иногда прихожу в тюрьмы и зоны проповедовать о Христе. Мне арестанты говорят: «Михаил, да мы не с Богом и не с дьяволом, а сами по себе». Я понимаю, что это ложь. «В духовном мире нет золотой середины», — говорю я ребятам. «Христос сказал: кто не со мною, тот против меня. Если вы не с Христом, значит, с дьяволом. Третьего не дано. Я выбрал следовать за Богом». В Библии написано, что если земные родители заботятся о своих детях и желают им добра, то тем более Отец Небесный. Поэтому я обращался к своему Небесному Отцу и сказал: «Господь, я освободился, теперь живу по новым принципам, я не хочу воровать и так далее, хочу работать. Я не хотел быть иждивенцем у матери, не хотел быть иждивенцем в церкви, поэтому просил Бога помочь мне найти работу. После освобождения 3 недели я регулярно ходил в церковь, не пропускал ни одного собрания, встреч с верующими. Когда я получил документы, в церкви ко мне подошел один бизнесмен и предложил работу. Меня взяли. Я не любил работать, но с Богом полюбил. Вспоминал библейские слова: «В поте лица будешь зарабатывать». Иногда исполнял обязанности завсклада. И меня обманывали, бывало. Бог произвел внутри желание быть честным. Я старался никого не обмануть. Помню, заведующий предлагал отрывать этикетки из коробок, в которых были просроченные продукты. Я ему мягко и тактично сказал: «Извините, у меня убеждения. Вы знаете об этих убеждениях. Не могу обманывать». Он был в шоке, но это оценили. После этого генеральный директор даже повысил мне зарплату. После этого они доверяли мне. И еще один момент. Когда я работал в этом складе, это была грязная работа, и дьявол шептал мне: «Михаил, вот видишь, Бог дал тебе какую грязную работу. Как же это так?» Но я не верил лжи, доверял другому голосу. В другое ухо Господь говорил: «Михаил, если ты будешь верным вот в этой грязной работе, я дам тебе что-то лучшее». И пришло время, когда меня пригласили на другую работу, которая была связана с охраной. Там была хорошая зарплата и бесплатный обед. Бесплатно привозили домой. Вот так заботится Господь. Он показывал свою верность. Сегодня нас в семье 5 человек. Я должен заботиться о своей семье. Бог заботится о нас, и у нас есть хлеб с маслом, так что я очень благодарен Богу. когда я находился в зонах, понимал: когда освобожусь и пойду в церковь, там не увижу таких людей, которые уделят мне максимум внимания. Бог дал мне понять, что здесь есть люди, которые сами нуждаются во внимании. Если мы будем уделять внимание кому-то, потом будут и нам уделять внимание. Я до сих пор прихожу в тюрьмы. Но если раньше я там отбывал срок, то сейчас все изменилось. Я прихожу в тюрьмы не гробить свою жизнь, а спасать людей, помогать им. Наш труд не напрасный, потому что есть добрые плоды. Цель организации тюремных служителей – посетить все зоны Красноярского края. Мы это с Божьей помощью делаем и призываем людей на прекрасный путь спасения.